вами радио «Отражение Тамбов». Мы не хватаем звезд с небес. Мы продвигаемся вперед шаг за шагом.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Отражение». Сегодня у нас в гостях на радио председатель общества «Новые возможности» Марина Николаевна Полухина. Она только что вернулась из командировки из Москвы и расскажет нам о своей поездке,
как говорят. За 3-9 земель ездила, теперь отчитайся. Вот, я хотела сказать, что я присутствовала 18-19 марта в Москве на семинаре для людей с ментальной инвалидностью и их родственников. Семинар назывался «Бесплатная юридическая помощь людям с психическими расстройствами. Проблемы и перспективы». Вот, семинар проводила Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России». Эта организация, она давно работает, курирует нашу организацию «Новые возможности». Основные вопросы, которые затрагивались на этом семинаре, это право на получение бесплатной юридической помощи гражданами с психическими расстройствами, вот, современные проблемы организации и финансирования психиатрической помощи, вот, актуальные проблемы соблюдения прав людей с психическими расстройствами, судебный контроль за недобровольными мерами психиатрии. Вот. И также еще такой вопрос, это недееспособность и опека. И новое, это ограниченная дееспособность, возможности и ограничения. И условия пребывания граждан с психическими расстройствами, в психоневрологических интернатах, встречи с посетителями, прогулки, временный отпуск, выписка на примере психоневрологического интерната номер 23. Вот. И возможности получения бесплатной юридической помощи людьми с психическими расстройствами в общественной, приемной, независимой психиатрической ассоциации России. Вот, что мне хочется сказать. Вот, наши инвалиды имеют право на предоставление бесплатной юридической помощи. Вот. Естественно, что об этом никто не знает. У нас в Тамбове, я уже буду применительно к тем местным условиям. У нас в Тамбове есть такая ассоциация, это независимый психиатрический, независимый юридический центр, вот, в котором мы с Леной были. Вот, возглавляет его Рыбина Лидия Ефремовна. Они, кстати, получили в прошлом году грант на оказание вот таких услуг. Они занимаются людьми с психическими расстройствами, защищают права и занимаются правами осужденных. Вот. Мы можем по любым вопросам, которые связаны с ущемлением наших прав, обратиться в эту ассоциацию непосредственно. Вот. Телефоны, все у нас есть с Лидией Ефремовой. Лидия Ефремова, вот Лена, не даст сказать, очень такая активная, очень доброжелательная. У нее много таких примеров, когда она действительно оказывала помощь людям, так сказать, с нашими ментальными расстройствами. Вот. И вообще, просто все, вот даже если возникнут какие-нибудь проблемы, вы должны четко знать, что вам государство обязано представить бесплатную юридическую помощь в виде адвоката, в виде там юрисконсульта, который может, я еще раз говорю, бесплатно. Это по закону нашим инвалидам государство обязательно должно предоставить бесплатную юридическую форму. Вот.
А какой вопрос у тебя, Катерина?
Какие вопросы?
Куда ты хочешь обратиться? С каким вопросом бесплатную юридическую помощь?
Да у меня много болячек. Мне очень плохо. Мне надо так заниматься со мной долг, чтобы мне вообще полегчало. Про таблетки, про психоз забыть, про стресс, про страх.
Но это те вопросы, которые не связаны с оказанием юридической формы.
Катерина, да.
Я хочу вам сказать, что и даже вот оказанные государственные службы, они тоже обязаны оказывать бесплатную помощь, консультативную, юридическую помощь. Вот. Федеральные органы исполнительной власти и их учреждения согласно закону об обращении граждан, государственное юридическое бюро, адвокаты. Есть специальный список адвокатов, который утвержден на уровне Российской Федерации, которые обязаны оказывать вот бесплатную юридическую форму. Также еще очень много есть таких некоммерческих организаций у нас в Тамбове, которые вот тоже оказывают бесплатную юридическую форму, юридическую помощь. Одним из таких кабинетов в нашем многофункциональном центре, который находится на Карла Маркса, там тоже есть адвокат, который независимая ассоциация юристов Тамбова, и там они постоянно сидят и оказывают, можно обратиться вот по любым вопросам, которые касаются и жилища, ну, таких вот вопросов юридических.
У меня такой вопрос.
Вот. Ну вот виды какие вот юридической помощи, вот виды юридической помощи, которые вот я можно обращаться. Вот дальше я про жилище. Это правовое консультирование, устное или письменное. Это составление жалоб, ходатайств, документов. Вот предоставление интересов граждан, сопровождение в суде, там вот в органах, в той же органах опеки, если вот возникнет необходимость, Лена, мы с тобой туда пойдем. Вот. И ну, по всем вопросам, которые связаны с жизнеобеспечением наших инвалидов. Вот. Также вот смотрите, и признаки права на жилое помещение, в том числе социальное жилье, признание права на землю, защита прав потребителей, это то, какие вопросы с коммунальными услугами, нарушение прав Трудового кодекса, которые возникают. Вот. И вот все эти вопросы. Вот что, что мне еще интересно, что... Ну, тут еще выступал...
А
вот...
риэлтор есть?
Риэлтор
это... Нет, риэлтор это не государственное. По государственных риэлторов нет. Это частные фирмы, которые занимаются оказанием определенных услуг.
Мне еще вопрос, Мария Николаевна. Моя мама добила справку недееспособная. Мне должны через 5 лет квартиру дать, а и мне что-то не вешают, не дадут, как мне быть адвокатом?
А ты являешься недееспособной?
Да.
Являешься? Ты, ты можешь свои интересы представлять только, вернее, твои интересы может предоставлять опекун, который есть твоя мама, да?
Да.
Вот, ну, только вот ты...
А адвокат ничем не поможет?
Адвоката может, адвокат будет иметь дела только с твоей мамой. Потому что вот, ну что, ты мой, вот как,
я
вот дальше вот...
Я хочу от нее отказаться, хочу вообще
от
одна жить, от мамы. Она мне издевается, бьет. Если не хочу от нее отпекуна, я от нее отказаться, она мне не нужна.
Вот это, только вот Леда задала вопрос, но это не применительно именно к твоему, твоей ситуации. Я просто скажу в общем. О том, что человек, который является недееспособным, он имеет опекуна. Он имеет вправе отказаться от услуг этого опекуна. Но для этого нужно обратиться в органы опеки, которые назначали этого опекуна, и иметь мотивированный отказ. Вот иметь причины, по которым ты хочешь оказать не просто твои слова, а иметь подтверждение. Вот ты если заявляешь голословно, что вот мама там издевается над тобой, это твои слова. Должно быть подтверждение, то, что вот или участковый к вам приходил, да, зафиксировал, соседи, показания соседей, что они присутствовали при вашем скандале или при тех вот каких непотребных
я
действиях, которые
вот
совершала твоя мама. Все должно быть мотивировано.
У меня с соседями неприятности тоже.
Ну вот, понимаешь?
А вы знаете,
поэтому имеет право.
Марина Николаевна, взяла я в коммуналке полы помыла. Взяла ее обувь, кинула в комнату, так она начала на меня орать, до истерики добила. Как мне ее оттуда выжить? Она квартиранка.
Эти все вопросы решаются в порядке, который вот есть для этого и участковый, который вот решает все эти вопросы. Можно обратиться именно вот непосредственно по таким вопросам с участковым, где он решает вот такие
все,
вопросы.
Теперь дальше читайте, я буду вас слушать.
Вот еще очень интересное, вот на этом заседание было вот недееспособность и что такое ограниченная дееспособность. Понимаете, вот почему возникает дееспособность? С одной стороны, вроде бы такая карательная мера, да? 8. А с другой стороны, карательная мера.
Что возникает, дееспособность?
Недееспособность. Вот. Да, нет, я сказала недееспособность. Вот, с одной стороны, вроде бы такая неприятная мера, карательная, а с другой стороны, это мера, которая, в принципе, защищает вот людей, к которым она применяется, от негативных последствий их действий, необдуманных действий, необдуманных поступков. В основном прибегает к такой мере семья, чтобы сохранить за человеком право на его жилплощадь, и даже право на его жизнь, на за его существование. Потому что человек, который имеет, сами знаете, имеет какие-то и жилье имеет, и имеет какие-то вот деньги, все, но вследствие своего заболевания он не может, так сказать, контролировать свои действия по отношению к своим, так сказать, благам материальным. И очень часто люди эти оказываются за порогом жизни, на улице, да. И вот эта мера, конечно, вот она более-менее как-то защищает их, с одной стороны. Вот впервые в законодательстве введена такая вот мера, это ограниченная дееспособность. Что это означает? Ну, это вот тоже вот пока еще не совсем нет практики. Это вот это способность человека понимать свои действия с помощью других лиц. Вроде бы не совсем понятно, но все равно человек имеет право на какие-то действия. Хорошо, что вот с помощью других лиц. Это значит, что рядом может оказаться человек, который будет защищать интересы этого человека.
А кто вот может опекуном выступать?
Опекуном может выступать родственник, любой другой человек. Служба опекунства – это органы опеки, социальная служба. Вот они выбирают. Даже вот сейчас практикуется, что может даже человек иметь несколько опекунов. Вот если у него так возникают какие-то разногласия, он может иметь несколько опекунов.
Вот. Допустим, но, вот которые мама будут... в Катином случае, да, и больница, допустим. Такой может быть социальная служба?
Нет, не может быть. Больница не может быть. Больница только бывает опекуном, когда человек не имеет никаких социальных связей, не имеет никаких родственников. И,
если он одинок.
Да, и если он одинок, только в том случае может быть больница. А так, конечно, стараются искать родственников, стараются искать... Иногда больница – это крайний случай, понимаете?
Да.
Это когда уже нет никого, и просто государство берет на себя обязательства. А в основном каких-то родственников, каких-то друзей всегда стараются, чтобы опекали, и какая-то была видимость поддержания все-таки социальных связей, понимаете?
Вопрос
вот такие. Вопрос Марина студии, Николаевна. Да.
Марина Николаевна, я хочу в женский монастырь уйти. Мне там будет плохо, если я уйду оттуда, туда в женский монастырь пожить. Плохо будет?
Катя, понимаешь, чтобы уйти в женский монастырь, должна быть потребность. Потребность твою, ты должна испытывать какую-то потребность, ты должна вот потребность служения Богу, потребность соблюдать каноны веры, это молитва, это как вот покаяние, покорение, пост. Это
пост,
вот, понимаешь,
работать, с утра работать, да,
да, а да. Моя тетя Лена с Москвы, маме родная сестра, сказала, что моя мама там не выдержит, и я, и нам будет очень плохо. У меня мамин племянник с Москвы, Саша, в мужской монастырь жил, в больнице был. У него шизофрения, он каждый день сам с собой разговаривает. И у него вторая группа. Представляете, как мне жалко брата. Вот из чего приходят какие болячки. Поэтому женский монастырь мне не нужен.
Вот ты сама ответила на свой вопрос.
Ну вот и все.
Вот и все. Вот видишь, как быстро все решаются эти вопросы. Вот что еще мне вот так интересно, что мы еще, вы понимаете, вроде бы, да, у нас было такое совещание, которое решало юридические вопросы. Но вот я вам привезла фотографии, вот просто понимаете, что оказанием вот этой помощи нашим больным занимаются в основном люди, которые кровно заинтересованы в оказании помощи. Это родственники, это в основном, это, конечно, мамы. Вот, и стоит такой вопрос, что мамы, так сказать, мамы, родственники не вечные. Когда вот кому оставить и как дальше распорядиться судьбой своего близко. Поэтому здесь очень стоял вопрос о психоневрологических интернатах. Дело в том, что сейчас на уровне правительства принято такое, это принято решение, вот, это о строительстве на территории России 100 психоневрологических диспансеров и реконструкции 130 психоневрологических диспансеров, которые существуют на территории нашей России. Ну, с чем это связано, вы сами знаете, с теми событиями, которые неоднократно показывали по телевизору. Там сгорел, там то-то, там все. И вот самое интересное, что вот сейчас вот наша организация именно принимает, ассоциация психиатрическая, наша организация «Новые возможности», очень много правозащитников принимают активное участие о том, какие будут эти психоневрологические диспансеры. Не так, как просто. Вот все говорят, что для наших больных нужны диспансеры коридорного типа, коридор, палаты, все. Так проще их обслуживать. Почему проще? На Западе все эти диспансеры, все они поквартирного типа. Да? Это секции, которые состоят из 5 комнат, блок, где может сидеть медсестра, там врач и все оказывать. Ванная, все остальное, гостиная. Вы понимаете?
Это точно такая же больница. Почему это должно быть какой-то коридорный тип?
Вот о чем и речь. Почему должны психоневрологические диспансеры быть коридорным типом? Они должны быть вот все-таки... Люди тоже, ведь они какой-то внесли
все
часть
люди
еда,
живые.
Все
люди живые,
вот, и поэтому
нельзя.
Вот сейчас ну, там подготовлено письмо, и к нам тоже сбросят это письмо, чтобы мы поставили подписи о том, что именно, чтобы эти все психоневрологические диспансеры строились по новым правилам, приним, вот как Нина Викторовна, как инженер, она знает, чтобы принимались новые СНИПы, вот, не старые допотопные, а новые, и чтобы строили людям нормальные человеческие условия, чтобы это, если уже выделило государство деньги, чтобы это было построено так, как положено, и чтобы оно это было актуально, вот, и востребовано, и было для людей нормально, еще, так сказать, не меньше 20 лет. Поэтому наша организация, да, я надеюсь, что вот мы с вами все с удовольствием подпишем обращение к правительству, да, поставим свои подписи. И вот здесь вот, конечно, выступал вот очень правозащитник, это помощник депутата Смолина, вот Колосков Сергей Александрович, который сам является отцом ребенка, у него дочь Дауна. Ну вот, вы понимаете, все эти дела занимаются такие люди, которые вот что-то хотят сделать, которые в первую очередь хотят помочь своим близким. Помогая своим другим, они в первую очередь помогают своим близким.
Неравнодушные люди всегда помогают. Да.
И еще я хочу сказать, что вот эта общероссийская ассоциация, да, психиатрическая, там работает такая неравнодушная, на всяких совещаниях выступая Аргунова Юлия Николаевна. Вот. Когда возникают очень сложные такие вопросы, вот, она всегда помогает. И вот даже если можно у нас, если возникнут какие-то вопросы, да, можно сформулировать, все в письменном послать запрос в эту приемную общественную, и мы получим достаточное консультирование, и если нужно, мы положим, поможем и помощь через вот Рыбину Лидию Ефремовну и через вот через нашу Аргунову Юлию Николаевну. Ну, я надеюсь, что вот эта помощь, конечно, нам нужна будет, и мы будем все это делать. Ну, еще какие вопросы у нас? А, еще я хотела... Еще знаете, вот здесь вот как-то мы с вами разговариваем, и у всех у вас возникает вопрос по кредитам, правильно? Худо ли бедно, у всех вы задумываетесь, вернее спрашиваете, потому что, ну, или там возникает где-то вот прецедент какой-то, и с этим Аргунова четко, ясно дала вот сказать нам вот разъяснение, что такое кредит для человека, который страдает вот такими ментальными расстройствами. Человек берет кредит, часто ставя родственника в известность, часто не ставя в известность. Потом, вследствие своего, так сказать, состояния здоровья, он может, так сказать,
об что... Об этом должны думать те, кто дает кредит, а не кто берет кредит.
Слушай, вот поэтому вот дальше, вот эти те, которые дают кредит, они о себе побеспокоились. Что на этот повод сейчас сказано
пусть
в законодательстве?
Пусть переживают те, кто дают.
Что сказано в законодательстве по этому поводу? Человек, который не выполняет свои обязательства, взятые по кредит и является лицом дееспособным, все, он отвечает по законодательству, которое по Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Да,
да, здесь возникает прецедент.
Думать о своих обязанностях.
Правильно, здесь возникает прецедент. Я не осознавал свои действия. Да. Вследствие болезни это подтвердит психологическая, психиатрическая экспертиза. Но вот на основании этого четко идет вот уже по законодательству разграничение. Человек вследствие судебного процесса признается недееспособным. Сразу уже идет. Понимаете, когда раньше этого не было, то сейчас, вот если возникают вот такие необдуманные, это очень такая мера.
Это если человек берет кредит, значит,
и
он
не платит, если он не
да?
платит.
Почему он не платит?
Если он, я говорю, если возникает судебный процесс, в котором человек, у человека возникает экспертиза, где она подтверждает, что он не осознавал свои действия. Вот, то возникает такая ответственность, как признание ее человека недееспособным, но при этом, при признании сделки ничтожной, возвращается, каждая сторона обязана вернуть то, что взяла. Человек должен вернуть ту сумму, которую он заплатил, банк ему должен там вернуть все эти проценты. Вот, понимаете, но как мера идет признание недееспособности.
А если не в банке берется кредит?
И даже в других организациях вот это все, вот это вот новое, что Аргунова специально до нас донесла.
А коллекторы будут звонить, если что?
Ну, конечно, и коллекторы будут звонить, и все. Но это уже такие
одни
вопросы.
А если паспорта крадут, например, что делать?
Это уже идет уголовная ответственность. Я говорю про это, то, что, Люд, каждый факт по краже паспорта.
А вот можно такой вопрос? Вот,
да, да.
Нам домой звонят коллекторы. У нас, я не знаю, может быть, это не вам вопрос, просто такой вопрос интересный. Нам звонят коллекторы из Москвы и говорят, вот позовите нам, пожалуйста, там, говорят, там какую-то женщину, мы ее знать не знаем, говорят, пригласите, пожалуйста, и звонят уже на протяжении 2 лет. И никак не успокаиваются на эту тему. Мы ее не знаем, говорят, на эту женщину взят кредит.
Люд, это решается очень просто.
Да.
Идешь к участковому, пишете заявление, ваш телефон ставят на прослушку, где подтверждаются незаконные звонки, и, пожалуйста, жалобу прокуратуру, и прокуратура будет разбираться.
Это платно?
Нет,
бесплатно.
Это бесплатно, никаких проблем. Если вы действительно не виноваты, если вас терроризируют, это называется террор.
Это террор. Нас будет
это
еще проверять, виноватым или не виноватым?
Нет, не тоже виноваты. Вас просто вы должны подтвердить факт вот этого вмешательства в вашу личную жизнь. Ваши телефоны должны быть, это только с ведома прокуратуры, должно как подтвердить этот факт. Или вы должны эти договоры записать на диктофон, вот это, чтобы подтверждение, или писать заявление в прокуратуру, прокуратура делает прослушку, на основании этой прослушки возбуждается уголовное дело и наказывают тех, которые мешают вашей жизни.
Банк накажет? Или что?
Кто звонит? Те, кто звонит.
Конечно,
перенесли в частности.
Давайте
я просто хочу сказать, что далеко. Каждый человек имеет право на защиту своих прав в любых органах. И судами, и все на свете. Наша организация просто является членом всех разных этих ассоциаций, и поэтому мы всегда готовы оказать помощь своим членам по любым вопросам. По любым. Просто нужно, так сказать, правильно сформулировать вопросы и добиваться того, чего человек вот хочет или достоин.
Спасибо, Марина Николаевна.
Так эмоциональный, конечно, разговор.
Марина Николаевна, у меня последний вопрос.
Я слушаю тебя.
Это считается про это отделение, можно сказать?
пожалуйста, какие вопросы.
Лежал в втором отделении. Там такое издевательство. По 6 таблеток пичкали. Маму с папой приходят, меня трясут. И я не думаю, что я буйная, но я не буйная. Взяли мне ноги и руки к кровати привязали. И после этого я в этой больнице в втором деле никогда больше не лежу. Пью таблетки и сплю, и мне помогает.
Вы понимаете, прерогатива лечения зависит только от права врача. Мы не можем вмешиваться в лечение, которое
назначает
врач. А можно
я обращусь? На сегодня наша передача заканчивается.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо, Марина Николаевна. Спасибо.